Нашей великопостной передаче мы не случайно посвятили аскетике. Духовная жизнь человека начинается с покаяния, а оно является первым и основным христианским аскетическим деланием, необходимым для тех, кто желает идти путем спасения. Покаяние является основой христианской аскезы, иначе подвига – молитвы, поста, служения ближним и так далее. Но ему, как и всякому важному делу, прежде нужно научиться – понять, что оно собой представляет, как оно исполняется, что является признаками правильного покаяния, а что указывает на ошибки. Об этом мы и говорим на наших уроках со священником Валерием Духаниным. Батюшка, опираясь на учение святых отцов и, в частности, на труды святителя Феофана Затворника, рассказывает о том, как христианину должно каяться. Оказывается, делать это надо последовательно, поэтапно, проходя по всем ступеням покаяния, которые и указывает нам святитель Феофан. Он учит, что покаяние имеет свои составляющие. Это осознание греха, раскаяние в нем, исповедание его. Затем идет искупление греха, иначе эпитимия. А после, благодаря всем предыдущим этапам, происходит исправление жизни человека. И ни одну из этих составляющих пропустить нельзя, поскольку все они тесно взаимосвязаны. Но центральным звеном в этой последовательности является, конечно же, таинство исповеди. Если человек правильно к нему готовится, бесстрашно и с глубоким внутренним раскаянием называет все свои даже самые гадкие и постыдные прегрешения, то грехи ему прощаются, а сам он получает не мнимое, а реальное облегчение. И сегодняшний урок отец Валерий начнет с рассказа о том, почему мы должны ценить таинство исповеди и относиться к нему как к величайшему дару.
Дело в том, что если бы мы знали, что ожидает каждого из нас в будущем, то мы ценили бы каждую нашу исповедь. Вот мне, как священнику, приходится встречаться с людьми, которые пережили клиническую смерть. Собственно говоря, они особо не рассказывают об этом никому, но иногда удается что-то вот узнать от них. И вот одна знакомая женщина, Юлия, она рассказала, как пережила клиническую смерть. А дело все в чем было, что она родила двойняшек, двух маленьких девочек, и хотела кормить их вот только своим молоком, избегала искусственного кормления. Ну и в итоге что? Они капризничали, девочки, не особенно-то и старались вот кушать, так сказать, вовремя. И у нее, у Юли развился мастит. Там появилась, ну, опухоль, так скажем. Вот она долгое время обследовалась. Прошло лет 10, и она пережила сильный стресс. У нее умер муж. После этого пошла на очередное обследование, и там обнаружили уже онкологию. Причем опухоль была рядом с сердцем, и ей предстояла операция. Вот Юлия, конечно, просто вот была в шоке, и она, ну, просто потеряла какую-то вот активность, и ее уже родные положили в больницу, и вот когда ей делали операцию, она пережила клиническую смерть. И что же ей было открыто? Вот она рассказала, что тот мир, он совершенно иной, абсолютно иной, то есть таких вот материальных каких-то вещей там нет. Но самое главное, да, вот она, конечно, все рассказала, как она видела свое тело, как потом она оказалась где-то вот в ином совершенно мире. Но самое главное — это то, что в том мире невозможно ничего скрыть. Вот что ты представляешь из себя, вот таков ты и есть, и таким ты и открыт полностью. Здесь, на Земле, мы можем скрывать себя за какой-то вот маской, да, изобразить какую-то роль, сыграть роль перед окружающими. Можем улыбаться, там, показывать какие-то лица, а внутри у нас может быть все совершенно иным. В том мире скрыть ничего невозможно, и невозможно сыграть какую-то роль. Вот что у тебя в душе, таков ты и есть на самом деле, и таким ты открыт в духовном мире. И насколько же было неприятно чувствовать себя вот, и видеть всю свою внутреннюю скверну вот, в том мире. И Юлия приводила такое сравнение, что вот душа — это как заплеванное зеркало. Да? Вот зеркало — это что? Это то, что должно отражать образ. А человек — это ведь образ Божий. Мы должны отражать Божий образ. Но мы настолько осквернены, что это вот как зеркало, повернутое к земле. И в таком зеркале отражается только грязь. Когда Юлия вернулась из этой клинической смерти, то вот своих дочек она уже чему учила? Что самая главная задача в жизни — это очищать свое сердце. Вот невозможно жить на земле так, чтобы не согрешить. Даже вот если один день у тебя в жизни, ты все равно нагрешишь. Об этом в Священном Писании сказано. Но если мы и грешим, то нам дана возможность и покаяния, непрестанного покаяния. Вот в чем его ценность, что покаяние — это очищение нашей души. И Юлия приводит такой образ, она говорит так, что вот наша задача — очищать свою душу, вот как постоянно чистить зеркало, чтобы оно было чистым, чтобы никакого пятнышка малейшего на нем не было. Вот к этому мы призваны. И это дается нам на исповеди, потому что на исповеди смывается и стирается любой грех, который мы совершили. Поэтому, когда мы идем на таинство исповеди, нужно помнить, что все, что вот мы произнесем там, оно стирается полностью. Мы исповедуемся не священнику. Священник только свидетель нашего покаяния. Мы исповедуемся пред Богом. Но через священника даруется отпущение всех исповеданных грехов. Поэтому не нужно бояться, нужно немножко вот приложить такие усилия, чтобы раскрыть грехи, в которых нам стыдно признаться. А для того, чтобы это сделать, нужно помнить, а вдруг эта исповедь, вот она последняя, вдруг я после этого предстану на страшный суд. И лучше пусть мои грехи будут обличены здесь, обличаться здесь, на исповеди, нежели я буду обличен перед Божьим судом и отправлен в муку вечную. Исповедь — это прекрасная возможность открыть и освободиться от того, вот в чем нам трудно признаться, может быть, даже перед самыми близкими людьми, перед родителями, может быть, перед женой или перед мужем, перед самыми близкими людьми, потому что мы часто и погрешаем перед близкими людьми, а на таинстве исповеди все стирается, душа становится обновленной, лишь бы это покаяние исходило из самого сердца. Вот мы вспоминаем некоторые истории, и тоже в духовных книгах приводится повествование такой вот одной игумени, у которой в монастыре тоже жила племянница. Она, в общем-то, вела внешне праведный образ жизни, но получилось так, что вот она умерла, и после этого игуменья много молилась, чтобы ей было открыто, куда попала ее племянница. И что же ей предстает в видении? Это образ адского пламени, где находится ее племянница. И она говорит, что, будучи в монастыре, она в своих мыслях вынашивала образ прекрасного юноши, которому питала определенные вот чувства любви, и не только любви, но и чувства, связанные с плотью. Но все это боялась исповедовать на таинстве исповеди. И получилось так, что внешне она вела образ жизни монашеский, а внутри в своем сердце не соответствовало своему монашеству. Получилось такое вот раздвоение. И внутреннее не соответствовало внешнему, а Господь-то нас судит по внутреннему. И, в общем-то, даже дело не в том, что нас судит Господь, а в том, что наша душа, за время земной жизни обретает определенные качества. И вот наши грехи или добродетели — это определенные качества. Страсти греховные — это злые навыки, это укорененность в чем-то злом. И вот приводят такое сравнение тоже некоторые духовные авторы, что когда душа попадает в иной мир и проходит мытарство, то вот мытарство — это как такие вот магнитики, к которым душа может притянуться. Вот если есть что-то внутри души, что соответствует этим мытарствам, там какие-то вот блудные грехи или помыслы, к которым привязалась эта душа, или сребролюбие, или там чревоугодие, любые другие страсти, то душа раз, и вот она как к этому магнитику притягивается к мытарству и оказывается в лапах этих демонов. То есть наши страсти — это как бы качество нашей души, так же, как и добродетели — это добрые качества души. Вот в чем вся суть борьбы со страстями — это в том, чтобы искоренить страсти и придать душе противоположные навыки. Добродетели — это то, что противоположно грехам, так же, как болезням противоположно здоровью. Вот эта племянница, к сожалению, племянница игумени, к сожалению, была предана греховным страстям в своей душе, и хотя на деле она их не реализовала, но внутренний ее мир был заполнен греховной страстью. Она это не исповедовала, носила внутри самой себе, и с этим содержанием предстала в духовном мире, а такое внутреннее содержание, оно соответствовало только адской жизни. Вот, поэтому на таинстве исповеди, если мы не хотим сподобиться, так сказать, вот той же самой участи, на таинстве исповеди не нужно бояться исповедовать свои внутренние стремления, свои греховные расположения, потому что святые отцы говорят, и это такое правило духовной жизни, что страсти ослабевают от исповедания их. Когда мы не боимся и исповедуем, то посрамление не мы терпим, посрамление терпит дьявол, искушавший человека. И вот почему вообще в монастырях была даже практика исповедания откровения помыслов, когда твой внутренний мир, он полностью открыт твоему духовнику, и, соответственно, в душе не задерживается ничего греховного на продолжительное время. Конечно, в миру полностью следовать вот откровению помыслов, наверное, вот трудно, потому что не всегда мы имеем возможность священнику исповедовать все свои помыслы. Но если какая-то страсть вот сидит у нас в душе, и мы привязаны к ней своими мыслями, вот именно это и нужно идти исповедовать священнику. Через такую исповедь страсть будет уходить, потому что грехи не терпят обличения, они уходят, когда мы начинаем их обличать. Вместе с тем, недостаточно только исповедовать свои грехи. И часто мы забываем о важнейшей составляющей покаяния, которая, ну, не побоимся такой термин, звучит как искупление греха. Нужно сделать что-то, что противоположно совершенному нами греху. Вот в Евангелии это яркий пример, это встреча Закхея, мытаря Закхея со Спасителем, когда Закхей настолько раскаялся, в своих грехах, что даже он говорит Спасителю, что «пол имения моего я дам нищим, и если кого обидел, возвращу вчетверо». Вообще ветхозаветный закон предписывал, если ты украл у кого-то что-то, то ты должен возвратить вдвое. А Закхей, он даже превышает эту меру еще вдвое, вчетверо решил возвратить. Вот таким образом он пытается искупить свой грех. И надо нам помнить, что если, вот, допустим, мы кого-то обидели, то недостаточно просто исповедоваться. И, к сожалению, тут часто у нас распространено, что мы впадаем в какие-то конфликты, ругаемся, кого-то мы оскорбили, а потом идем на исповедь батюшке, говорим, вот простите, разрешите. И батюшка читает молитву разрешительную. А дальше мы забываем, что человек-то несет на себе рану. Мы же причинили ему какой-то ущерб, и поэтому надо бы постараться сделать что-то, что изменит отношение этого человека к нам, ну, даже, может быть, что-то подарить или сказать доброе слово, как-то утешить этого человека или просто-напросто вот взять и попросить у него прощения, не испугаться этого. Преподобный Амвросий Оптинский как раз писал о том, что недостаточно исповедоваться, нужно стараться все-таки явить еще и некое вот искупление. Ну, как мы говорим, понести какую-то епитимию. И преподобный Амвросий Оптинский, он приводит пример благоразумного разбойника. Да, вот этот разбойник, который был распят по правую сторону от Спасителя, он был принят Христом в рай, да? Казалось бы, он вот исповедовался-то в последний момент, в последние часы, и сказал: «Господи, помяни меня во царстве Твоем». Спаситель ему отвечает: «Ныне же будешь со мною в раю». Но, вот как объясняет преподобный Амвросий Оптинский, все-таки после этого разбойник благоразумный продолжал страдать. Он претерпел перебитие голени, он претерпел еще огромные боли, страдания, и это стало для него в каком-то смысле епитимией. Он понес как искупление за свои грехи. Поэтому нужно стараться, конечно, не просто вот исповедовать грехи, но и делать что-то такое, что возместит ущерб, принесенный нами другим людям. Сделать какое-то добро. Постараться это возместить. Ну, а если нет рядом этого человека, если мы не можем никак воздать ему своим добром, то что делать? Так вокруг нас полно других людей, которые в чем-то нуждаются, и мы можем оказать какую-то милостыню другим людям в память вот о том человеке или в память о том поступке, который мы совершили, и оказать добро тем, кто находится рядом с нами или кто испытывает какую-то нужду.
Эпитимия, от греческого «эпитимион» – наказание по закону, есть добровольное исполнение кающимся по назначению духовника в качестве нравственной исправительной меры дел благочестия, молитвы, милостыни, усиленного поста. Эпитимия является не наказанием, а духовным лекарством, средством борьбы с укоренившимися благодаря долгому навыку страстями. Она назначается для помощи кающемуся в борьбе с грехом, для искоренения навыка греха, уврачевания ран, оставленных им в душе. Эпитимия помогает согрешившему обрести силы для истинного покаяния и духовно возродиться.
И последняя составляющая покаяния, чтобы покаяние было подлинным, полноценным, это исправление жизни. Суть исправления духовной жизни заключается в том, чтобы не попадаться на те же самые грабли. Ну, например, вот нужно заметить за собой, в каких ситуациях ты выходишь из себя, в каких ситуациях ты готов взорваться, проявить гнев. И заранее быть готовым вот, встретить наплыв этих искушений, знать, что вот тут я могу поддаться страсти гнева. И как только ты чувствуешь, что к тебе подходит это искушение, тут же всецело обращаться в молитве к Богу. «Господи, помоги! Господи, исцели!» То есть вот не поступать так, что тебя, твое сознание идет непонятно куда, что ты вот как будто плывешь в каком-то потоке, а стараться выйти из этого потока эмоций, мыслей и обратиться в молитве ко Господу, отвлечься от искушающей ситуации. Такая молитва, она действительно способна поменять и привести тебя к состоянию уравновешенности. Есть еще такой вот принцип, который касается исправления и вообще покаяния. Подлинное покаяние бывает тогда, когда ты уже не испытываешь потребности в том, в чем когда-то погрешил и раскаялся. Вот у тебя было, ну, скажем, влечение к компьютерным играм, зависимость такая. И раскаяние является полноценным тогда, когда ты уже не чувствуешь потребности в этих играх, тебя уже к этому не влечет. А вот чтобы этого достичь, нужна, конечно, непрестанная работа над самим собой. Лучше иногда вообще отключить себе интернет, отказаться от электронных каких-то носителей, от ноутбуков, планшетов, нежели тратить свою жизнь впустую. И исправление своей жизни, как завершающая ступень покаяния, она, вот эта ступень, она дается очень нелегко, потому что человек исправляется очень небыстро. И перемены человеческой души, ее преображение, это путь очень длительного периода аскетического делания. Вот как скульптор, он из камня высекает молоточком и зубилом, откалывает какие-то кусочки, и проходит очень длительное время, пока этот камень приобретет вид нужный и превратится в удивительную какую-то скульптуру. Вот так же и мы вынуждены по камушку отсекать от себя какие-то грехи, греховные пожелания, наши влечения, злые стремления, чтобы придать нашей душе какой-то образ. А это должен быть образ Божий, и к этому нужно стремиться. Пусть это дается нелегко, но, как говорил святитель Игнатий Брянчанинов, страсти преодолеваются через сопротивление им. Не преодолеваются только те страсти, которым мы не сопротивляемся. Когда мы начинаем сопротивляться страстям, они ослабевают. И постоянное сопротивление страсти приводит ее к совершенному искоренению. Пусть это будет не сразу, но вступив на этот путь, мы, несомненно, со временем достигнем духовных плодов, которые осуществляются, конечно, лишь при помощи благодати Божией.
Свят, 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 Еси.